Ордовик. 485,4–443,8 миллиона лет назад. Мир наоборот. Ордовик не очень длинный, но богатый на живых существ период. С другой стороны, какой-то одной, самой впечатляющей и харизматичной, присущей именно ордовику группы, как-то не нашлось. На роль таковых могли бы претендовать трилобиты и наутилоидеи, но они существовали и до, и после ордовика. Впрочем, и ордовику есть чем похвастаться. География ордовика прямо обратно современной. На Южном полюсе зависла Гондвана, слепленная из Африки, Южной Америки, Австралии и Антарктиды. Так что почти строго на полюсе лежали Центральная Африка и Амазония. Вдоль экватора выстроились Северная Америка и кусочки Евразии, так что самыми экваториальными областями оказались Сибирь и Полярная Канада с Гренландией. Северная Европа плыла по южному полушарию на широте нынешней Австралии. На просторах Центральной Азии, Якутии, Тувы, Алтая и монгольской пустыни Гоби плескалось теплое тропическое море. Странные времена, странные карты. Как бы там ни было, материки в очередной раз начали сближаться, а климат, соответственно, резко холодать, так что от кембрийского максимума к концу периода он установился до почти современных значений, лишь на 4 градуса теплее нынешнего. Впрочем, вплоть до середины периода климат был теплым и влажным, способствовавшим химическому выветриванию и, соответственно, почвообразованию. Впрочем, о наземных экосистемах ордовика мы почти ничего не знаем. Другое дело — моря. В ордовике произошел один из самых мощных рывков разнообразия живых организмов за всю историю планеты. Число семейств выросло более чем вдвое. При этом большая часть кембрийских форм тоже продолжала успешно существовать. Сопоставимые преобразования случались только в Кембрии, но тогда возникли вообще все, с Кембрием соревноваться бессмысленно. В Юре, Меле и Кайнозое, но для них у нас намного больше данных. Из растений в ордовике бурный расцвет переживали красные водоросли родофита и зеленые ульвофициевые или сифоновые водоросли ульвофицы или сифонофицы, появившиеся еще как минимум в Кембрии. Красные водоросли ордовика, представленные древней группой соленопарацци, и сифоновые водоросли часто имеют известковый покров, благодаря чему неплохо сохраняются в ископаемом виде. Как вы там, потомки? Сифоновые водоросли уникальны тем, что их тело представляет собой недослившуюся, недоразделившуюся одну гигантскую многоядерную клетку. Особенно показательны каулерпа и ацетабулария, похожие чаще на поганки с тонюсенькой ножкой, но иногда на перья или банановые листья. Некоторые виды достигают огромных размеров. Многоядерные клетки Ацетабулария медитеранеа имеют длину 18 см, а Каулерпа пролифера — более 3 метров. Работа над ошибками. Типовой вид Соленопора спонгиоидес, давший название всей группе Соленопорацци, до крайности похож на губку, и изначально еще в 1877 году так и был определен. Ровно через полвека, в 1927 году, на его основе была выделена группа примитивнейших красных водорослей, образцом которых соленопора считалось еще много десятилетий. Однако в 2004 колесо палеонтологической сансары сделало свой полный оборот, и соленопора опять была признана губкой. Впрочем, это не отменяет водорослевую природу всех других соленопоровых ордовика и силура. В начале ордовика появляются кораллы-табуляты, табулата. В начале среднего ордовика они дают великое разнообразие. В отличие от современных кораллов, табуляты так и не стали настоящими рифостроителями. Они жили на сравнительно небольшой глубине, часто в компании с брахиоподами и кольчатыми червями, но редко с моллюсками, которые предпочитали более глубокие участки. С начала среднего ордовика к табулятам добавились четырехлучевые кораллы ругозы, ругоза. Эти часто были одиночными в виде расширяющегося наверх конуса на тонкой ножке, причем очень крупными и тяжелыми, так что, вырастая, они падали на бок и продолжали жить лежа. Колониальные же, как и родственники-табуляты, не строили значимых рифов. В раннем ордовике расцветают мышанки бриозоа, они же эктопрокта, странная группа животных, альтернативная линия эволюции беспозвоночных. Как вы там, потомки? Внешне мшанки выглядят крайне просто. Мелкие полипчики со щупальцами, обычно собранные в махообразные колонии, покрывающие камни на дне. Но у мшанок есть вторичная полость тела и сквозная пищеварительная система, а также нервный ганглий, хотя бы и один, так что они потомки каких-то гораздо более совершенных животных, чем кишечно-полосные. Личинки мшанок крайне разнообразны. Билатеральные, некоторые с двойной раковиной, обычно покрытые ресничками. Широко распространено и почкование, и формирование особых покоящихся статобластов для переживания плохих времен. Самое удивительное свойство мшанок – колониальность, причем особи, формирующие колонию, имеют разное строение. Колонии обычно неподвижные, но бывают и ползающие, внешне похожие на голожаберных моллюсков. Кроме стандартных питающих автозооидов с лофофором из щупалец, есть индивиды аеции, выводковые камеры, специальные кенозооиды для прикрепления к субстрату, гонозооиды для полового размножения, защитники, клювастые авикулярии с открывающейся вниз челюстью и виброкулярии, трясущие здоровенным шипом. Общий известковый скелет колонии может быть защищен всяческими пупырышками и шипами. И вот это последнее свойство дало мшанкам возможность строить с начала ордовика целые мшанковые рифы, на которых губки и кораллы играли подчиненную роль. Мшанки могли захватить мир, но, как часто бывает, более примитивные кишечно-полосные все же взяли вверх. Впрочем, это было уже после ордовика. Ближайшие родственники мшанок, брахиоподы, тоже достигли в ордовике несказанного изобилия, но оставаясь при этом внешне совершенно невыразительными и однообразными. Восхищаться бесконечными видами, родами и семействами брахиопод может только полный фанатик. Особое величие обрели головоногие моллюски наутилоидея. Их главным достижением было совершенствование прямой или слабо изогнутой раковины, внутри перегороженной на камеры, заполненные газом. Такая конструкция позволяла наутилоидеям подниматься и опускаться по вертикали, а потом разгоняться реактивным способом, выбрасывая воду из мантийной полости через сифон. Спереди из раковины высовывалась голова. В Северной Америке найдены следы в виде расположенных полукругом подковок. Какой-то подобный моллюск шарил по илистому дну извивающимися короткими щупальцами. Среди наутилоидей предельных размеров достигли эндоцерида или эндоцератоидея. Раковины среднеордовикских эндоцерос или камероцерос, эти два рода различимы с трудом, вырастали от 3,5 до 6 метров длиной. Раньше самые крупные оценивались даже в 9,5 метров, но потом цифры были пересмотрены. Это почти рекорд длины для животных не только ордовика, но и вообще палеозоя. Обычно эндоцериды представляются как крупнейшие хищники своего времени, но такой образ имеет много проблем. Во-первых, эндоцериды были маломаневренными. Они здорово двигались по прямой, но не могли быстро поворачивать. Во-вторых, несмотря на многочисленность находок, никто никогда не находил их челюстей, тогда как потенциальная добыча, трилобиты, были неплохо защищены панцирями. В-третьих, обкусанных трилобитов удивительно мало, несравнимо с обилием раковин эндоцерид. В-четвертых, эндоцериды какие-то больно щуплые, при 2-метровой длине диаметр раковины достигал всего десятка сантиметров. Наводит на мысль о какой-то специфической специализации и резкое вымирание группы в конце периода. Кроме прочего, распределение находок свидетельствует о том, что взрослые крупные особи держались над большими глубинами. По итогу эндоцериды получаются не кровожадными хищниками, а поедателями всякой мелкой планктонной мути, болтавшейся в толще воды. Вероятно, они плавали, растопырив щупальца с натянутой на них перепонкой, как это делают многие современные глубоководные осьминоги, типа Vampyroteus infernalis. Оцените харизматичное название. И отцеживали из воды мелких рачков. Случившийся в конце Ордовика планктонный кризис подорвал кормовую базу несчастных головоногих, и они исчезли. Эндоцериды — самая характерная для Ордовика группа. Они возникли и вымерли в пределах этого периода. В раннем силуре доживали свой век лишь единичные их представители. Впрочем, другие прямораковинные родственники, например, актиноцерида, они же актиноцератоидея, прожили намного дольше, до начала карбона, бактритида или бактритоидея, до начала позднего триаса, а ортоцерида, иногда вместе с несколькими родственными отрядами, выделяемые в свой подкласс ортоцератоидея, и вовсе до самого конца триаса. Как вы там, потомки? Наутилус — далекий потомок ордовикских наутилоидей, обретший круглоспиральную раковину с чудесной полосатой рыже-белой раскраской, живет в тропической части запада Тихого океана и в наши дни. Это настоящее живое ископаемое. Наутилус сохранил массу примитивных черт древнейших головоногих. Очень примитивные глаза в виде колбы, открывающиеся отверстием наружу, без хрусталика, роговицы и стекловидного тела. 4 жабры, 4 почки, 4 сердца. Воронка сифона сделана из 2 сложенных, но не сросшихся лопастей. Щупальца чрезвычайно многочисленны и лишены присосок. Есть широкая радула, а чернильной железы нет. Главное приобретение наутилуса по сравнению с палеозойскими предками — мощные роговые челюсти, которыми можно щелкать креветок. Не исключено, что древние прямораковинные наутилоидеи тоже были красивыми. По крайней мере, раковины Proterovaginaceros belemnitiformes сверху были темно-бурыми, а снизу — светлыми. В нижнеордовикских слоях Марокко сохранились отпечатки аномалокарид, достигавших в длину, вероятно, больше метра. По крайней мере, они превосходят более древних канадских родственников, хотя, возможно, уступают некоторым китайским. Среди настоящих членистоногих продолжали развиваться некоторые экзотические группы. Самая известная позднеордовикская мореломорфа Фурка богемика — чудное существо, похожее не то на мчащуюся морскую звезду с 6 полощущимися на ветру мохнатыми лучами, не то на наскальный рисунок веслорогого снежного человека. Как ни странно, членистых ног на сохранившихся отпечатках вообще не видно. Вероятно, они были полностью спрятаны под 6-лучевым панцирем или вовсе атрофировались. Работа над ошибками. Первые отпечатки фурки были приняты за ротовой аппарат трилобита, потом переопределены как личинки иглокожих и лишь намного позже опознаны как полноценные самостоятельные существа. Ордовикские трилобиты переживали эволюционный успех. Про них написаны отдельные толстые книги. Здесь мы скажем лишь о самых выдающихся представителях. Исотелюс рекс из позднего Ордовика Канады — крупнейший трилобит, достигавший длины 72 сантиметров. Учитывая его крайне коренастую комплекцию и полное отсутствие выступающих шипов, он был самым массивным созданием Ордовика. Родственный вид — Исотелюс брахицефалюс был вдвое скромнее, но тоже не карликом, 33 сантиметра. Другой позднеордовикский гигант, испанский Уралихос гиспаникус тардус, вырастал до 70 сантиметров, хотя некоторую часть его длины составлял хвостовой шип. Марокканский деклевалитус альфреди имел почти дисковидную форму за счет разросшегося в виде широкой пластины головного щита, окружающего все тело и покрытого множеством ямок. 6-сантиметровый Илаенус умел сворачиваться в идеальный шар благодаря выпуклым началу и концу и укороченной середине. Циклопиге — мелкий трилобитик, тоже способный превращаться в сферическую консерву с огромными глазами, занявшими почти всю круглую голову, впрочем, вопреки названию, так и не слившимся в один, бодро плававший в толще воды. Особенно многочисленны и разнообразные трилобиты ордовика Ленинградской области: Ампикс назутус, Ланходомас ростратус, Ланходомас валборти и Иглопампикс линарсони имели на головном щите три тончайших и длиннющих выроста, один торчащий вперед из носа и два по бокам, закинутые назад намного дальше конца тела. У Гаплолихас плаутини колючки короткие, зато их много, как у эхидны. У Гаплолихоэтес фурцифер над спиной тянулись два толстых рога, как у антилопы. У Парацераусус макрофталмус были два изогнутых назад дугами рога, отростка головного щита, и два саблевидных рога хвоста. Боедаспис энсифер впечатляет еще больше. Он во все стороны ощетинился длинными изогнутыми рогами, выростами всех сегментов. На последнего похож североамериканский цератоцефала лациниата. Вся эта красота появилась явно неспроста. Защита не возникает на пустом месте. Очевидно, трилобиты очень нравились каким-то хищникам, имевшим прочные челюсти для разгрызания панцирей. Были и другие способы избавиться от напастей. Азафус ковалевски, судя по длинным глазным стебелькам, глубоко закапывался в выл. Как и кимбрийские оленусы, нижнеордовикские трилобиты Клоакаспис и позднеордовикские Триартрус заняли экстремальную, но относительно безопасную нишу передвижных плантаций для симбиотических серобактерий. Правда, периодически из-за падения уровня кислорода они сами вымирали большими массами, но за отсутствие конкурентов и хищников тоже надо платить. Ордовикские мечехвосты приобрели довольно странный вид. Голова Герардевия мускулюс была сильно вытянута вперед, а Хосматаспус лауренци имел нестандартно длинное брюшко. В доревильском веке среднего ордовика из мечехвостоподобных тварей выделяется важная группа — ракоскорпионы эурептерида. Древнейший известный представитель — Пентекоптерус декорогенис из Айовы уже достигал 1,7 метра, близко к абсолютному рекорду членистоногих. Живший несколько позже, но в конце того же века, английский Брахиоптерус стаблифилди был длиной всего десяток сантиметров без учета заднего 5-сантиметрового шипа. Различия этих животных не ограничиваются размерами, они относятся к разным семействам, так что истоки группы, очевидно, заметно более древние. В конце ордовика ракоскорпионы становятся еще разнообразнее. Особенно впечатляет 70-сантиметровый Мегалограптус огилоэнзис с гигантскими шипами на мощных растопыренных передних ходильных конечностях и футуристическим хвостом. Продолжался, особенно во второй половине периода, расцвет иглокожих эхинодермата. По дну расползлись морские лилии Кринаидея, морские ежи Эхинаидея, морские звезды Астроидея и афиуры Афиураидея, а также странные кракозябры, например, шаровики Цистоидея, Эхиноэнкринитес Сенкенберги, к примеру, асимметричные Карпоидея на тонких ножках, Дендроцистоидея скотикус. Позднеордовикский Эноплоура попой даже реконструировался наподобие бронированной рыбки с членистыми усиками и тонким хвостиком. Непонятные Текоидея, Цеатоцистис плаутины в виде пятигранного кубка. Промежуточные между ежами и галатуриями Офиоцистия или Офиоцистиоидея. Волчовия мобилис выглядела как 4 раза по 4 щупальца, спрятанных под плоскую каску с фестончатыми краями. А также Самостера Идея, Виллибрунас тертурали, был похож на раскатанную катком 5-лучевую звезду, совмещающие признаки ежей, звезд и афиур.